Наама. Раф Гирш так толкует имя сестры Тувалькайна – Наама. От Наим – физическая красота, нечто, взывающее к чувствам. Она, согласно традиции, положила основы искусству пения. Имя сестры также является своего рода печатью и добавляет смысла к посланию, сложенному из имен братьев. Говоря о сестре Туваля и братьев, Раф Гирш замечает: принципиальная цель индустрии – утилитарность и польза. Соединение красоты и пользы, когда наряду с индустрией наличествует вкус. Первый шаг человека на пути, возвращающим его к высшему предназначению. Вероятно, Наама придала работе своего брата красоту и изящество, как можно предположить, исходя из ее имени. Наама в переводе «приятная». То же слово определяет царя Давида, когда называет его сладким Наим, певец Израилев. Подобно тому, как псалмы и музыка Давида приятны были слуху Господа, так творчество музыканта Юваля и братьев было приятно пред ним. На основании поверхностного прочтения текста Торы можно заключить, что все потомство Каина погибло в водах потопа. Но все не так однозначно. Вместе с Ноем и сыновьями на ковчег поднялось 4 женщины – его жена и жены сыновей. Мы не знаем, чьего они рода. Могли быть и Каиновы дочери. Еврейская традиция говорит, например, относительно Наамы, сестры Юваля. Она стала женою Ноя. И значит, начало новому миру после потопа положили 2 человека – Ной, потомок Шета, и его жена Наама, потомок Каина. Наши мудрецы так комментируют это предание. Наама – это единственная женщина, имя которой упомянуто в родословиях, где указываются только потомки по мужской линии. Сам факт указания имени сестры делает ее особенной между братьями. Имя Наамы, как исключение, было упомянуто в Торе, потому что она была женой Ноя, и в заслугу своей праведности удостоилась спастись вместе с ними и сыновьями от вод потопа. Таково значение имен Юваля, его братьев и сестры. Жены Лемеха. Послание, заключенное в именах Юваля и братьев, не будет полным, если не обратиться к значению имен их матерей и отца. Если дело не в осуждении Лемеха, то в чем цель упоминания о 2 его женах? И как это должно повлиять на рассказ о братьях? Ради них автор называет имена их матерей, что в Библии редкость и говорит о чем-то исключительном. Их имена – это загадка и вызов для нас. Какую генетику они должны сообщить своим детям? В чем их послание? Средневековый знаток библейского иврита, раввин-философ Авраам ибн Эзра, не считал возможным толковать имена жен Лемеха. В своем комментарии к Торе он пишет: «Не обращай внимания на толкование, которое Гаон дает именам собственным. Ибо даже если бы мы очень хорошо знали еврейский язык, откуда бы мы могли узнать обо всех событиях, ставших причиной появления имени, как знаем в случае с Моше?» То, что не позволяет себе ученый-лингвист, может позволить себе художник, размышляющий над Писанием. Впрочем, и до меня множество комментаторов Библии оставили по себе свои толкования. Например, Филон Иудейский. У меня есть такое ощущение, что Филон, как и многие другие иудейские христианские комментаторы, толкуя имена и персонажей Танаха, нередко исходят из принципов «мы продаем или покупаем». Я не хочу оспаривать толкование имен Филона, хотя многие комментаторы, знающие иврит, указывают на его ошибки в трактовке имен. Тем более, что сам Филон, будучи эллинизированным евреем и опираясь на текст Септуагинты, по всей вероятности, не владел ивритом. «И взял себе Лемех 2 жены, имя одной – Ада, имя второй – Цила». За отправную точку в толковании библейских имен обычно я принимаю однокоренные или родственные слова. Они всегда имеют глубинные связи между собой и создают облако ассоциаций и производят вибрации смыслов. Эти слова подсвечивают друг друга, выявляя объемную картину. Имя жены Лемеха – Ада. Происходит от слова «эд» – «свидетель». Свидетель – тот, кто свидетельствует правду. А правда есть принадлежность небес и вечности. Поэтому свидетель правды – эд. И вечность – ад. На иврите одно и то же слово. Два этих слова – ад – вечность и эд – свидетель – различаются только гласовками. Ада – глубочайшее имя матери Ювали, есть свидетельство от вечности, которое она передает детям своего наследия. Свидетельство небес, свидетельство правды должно стать посланием культуры, основателями которой явились три брата и сестра. Имя второй жены Лемеха – Цила. От слова «цель» – «тень». Цила – есть тень, выражение смиренного состояния. Того же корня, что Цила – имя другого героя Библии – Бецалеля, в тени Бога. Мы не можем видеть Всевышнего, но можем видеть его тень. Тень Создателя – это творческий человек. И как тень зависит от света, так в человеческой культуре земное – от Бога. Спектр значения этого корня – цель. В имени Цила не только тень, но также ныряние в глубину. Звучный, звонкий, чистый, ясный, прозрачный, здравомыслящий. Все это так или иначе можно увидеть в имени матери Цила. Упоминание о двух женах – это две стороны цивилизации, составляющие одно. Это два инструмента – кинор и угав, Ювали. Это земное и небесное в культуре. Лемех – сын Метушаэля. Рассмотрение послания, которое зашифровано в именах, хочу завершить именем отца Ювали Лемеха, сына Метушаэля. И родителя отцов, живущих в шатрах, всех музыкантов и всех мастеровых. Он первый поэт и музыкант, он сильный, победитель, и притом сокрушенный и смиренный. Таково значение его имени. Лемех преодолел стены подавленности каинова страха, избирая свидетельство истины, ада и смирения перед Богом, Цила. А его победа приготовлена его отцом Метушаэлем. Мафусалом в русской транскрипции. Имя, говорящее о многом. Еврейская энциклопедия предполагает, что Метушаэль может быть связан с аккадским словом «матушаиллу», что означает «человек Божий». Поскольку считается, что многие еврейские имена произошли из аккадских, ну или других семитских языков. Кроме того, есть и другие возможности истолковать имя Метушаэль. Человек Божий, который просит, требует и вопрошает Бога. Тот, кто обратился к Богу. Человек, который искал и умолял Бога. Приблизившийся к Богу. И другие. Итак, беглый взгляд на значение имени Лемеха и его отца Метушаэля, имена его жен Ады и Цилы, а также сыновей Яваля, Юваля, Тувалькаина и сестры их Наамы, обнаруживает обширное послание предвечного о творческом человеке. Замысел Всевышнего о творчестве. «Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Апостол Йоханан, 4 глава. Для Бога важен принцип преемственности, принцип последовательного откровения. Строение тогда надежно и долговечно, когда здание опирается на глубоко заложенное основание. Каждая последующая ступень опирается на предыдущую. Если воспримешь от предшественника все богатство откровения Божия и вооружишься им, то сможешь подняться выше. Весь наш путь перед Творцом – путь восхождения. Таким образом, человечество предстает единым в своем развитии. И развитие это от начала имеет цель от Отца Светов. Сам Бог никогда не нарушает этот принцип. Каждый последующий завет, заключаемый Богом с человечеством, не уничтожает предыдущего, не упраздняет его, но базируется на нем, развивает, поднимает его на новый уровень. в самом начале, творя Адама, Всевышний, да будет имя его благословенно, имел план о творческом человеке. Каждый приходящий в этот мир художник, ты и я, имеем часть в этом великом плане, если только примем на себя призвание Всевышнего. Как сказано, Он знал нас прежде создания мира. Ефесянам 1 глава. От всего этого кружится голова и захватывает дух. Все художники от Бога, оставившие по себе учение, приходили не на пустое место. Преемственность творческих школ ведется от первого художника Адама. В его имени декларируется соединение божественного и земного. Бог призывает Адама в соавторы творения, когда художник-человек соединяется с Духом Божьим. После Адама, через 800 лет, Бог призывает потомка его Юваля, первого музыканта и поэта. Юваль – ведомый, прорывающий преграды, ищущий лица Всевышнего, источник. Художник только тогда состоится, когда входит в реку вдохновения и предается ей. На 1700 лет позднее Бецалель, архитектор и художник святилища, получит прямое повеление Всевышнего устроить школу искусств. Бецалель по образу Божию, творящий перед Богом, пребывающий в его тени. Он уподобляется творящей в радости художнице мудрости пред Творцом. Еврейская традиция доносит до нас Мидраш. При сотворении Адама Бог уже предопределил прийти в этот мир художнику Бецалелю, который сотворит святилище всемогущему. Действительно, между Адамом и Бецалелем глубокая связь. Не случайно одно из именований Адама явилось именем художника Бецалеля, которое означает «по подобию Божьему». Именно эти слова были сказаны над Адамом: «создадим по образу и подобию». Этот самый художник Бецалель построит святилище Богу Всевышнему и сам станет образом грядущего в мир воплощенного Слова Всевышнего, Мессии Иешуа, рожденного прежде всего творения. Патриарх всех музыкантов Юваль приготавливал приход Бецалеля и был ступенью восхождения к его учению. Через 400 лет по нем призван царь Давид, возлюбленный Господом, человек по сердцу Бога, исполнивший хотение его. Давид – соавтор Творца, воплощение его замыслов о скинии Бога с человеками, скинии Давидовой, которую в последние времена восстанавливает Всевышний. Давид оставил по себе пророческое видение о святилище и творчестве поклонения своему сыну Шлома. Шлома – мир, совершенство. Своим творчеством художник призван привносить совершенство и гармонию в этот мир. Его мастер – Хирам, вознесение, путь восхождения. Он соавтор Давида и Шлома, художник, устроивший храм Господу. А исполняет слово Всевышнего о восстановлении скинии Давидова, сын Давидов Машиах и Иешуа. Об этом говорят и апостолы на Иерусалимском соборе. Это актуально для нас сегодня. В наши дни эстафету принял в Израиле Борис Шац, в 1906 году заложив основание школы иудейского искусства Бецалель в Иерусалиме. Барух Шац – благословенный, собиратель сокровищ, посланник общины с иврита. Он пионер нового израильского искусства, родивший о возрождении Израиля, как народа, собранного на земле отцов после 2000 лет изгнания. Он заложил школу иудейского искусства Бецалель последнего времени в Израиле. Исследуя творческий путь и школу этих художников, мы познаем изначальный замысел Бога о сотворении человека-художника, соавтора Творца. Ответственность художников сегодня – исследовать Писание, чтобы стать учениками, принять откровение этих школ, войти в труд их основателей, чтобы быть способными совершить наше личное призвание перед Всевышним. Служение художника сегодня актуально как никогда. В свое время Бог призывает человека совершить служение, войти в труд многих поколений и исполнить свою часть в Божьем плане. Каждое имя призванного Богом художника, начиная от Адама, составная часть дарования и откровения о творчестве человека. Сегодня мы призваны войти в служение последнего Адама, устрояющего Отцу святилище, восстановление скинии Давида. Под восстановлением понимается обращение к изначальному плану Творца, заявленному еще в раю. Своим видением скинии Давид пророчествовал о грядущей небесной скинии. Воссоздаст эту небесную скинию новый Бецалель, последний Адам, сошедший с неба, который есть дух животворящий. Линия Каина – тупиковая ветвь человечества? Думаю, это не так. Ведь о потомке Каина, Ювале, сказано «отец всех играющих на гуслях и свирели», то есть сыны Кореевы, псалмопевец Давид, композитор Бах, все они сыны Юваля. Что это значит? Он разрушил тупик, он прорвался в вечность. Юваль был выведен из рабства страха. Он открыл свое сердце, и тогда Бог наполнил его музыкой небес и уста поэзией, как пел впоследствии пророк Асав. «Я, Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской, открой уста твои, и я наполню их». 80-й псалом. Может создаться впечатление, будто последние два стиха 4 главы включены в нее по ошибке. И они должны быть началом следующей главы, дающей родословие потомков Адама по линии Шета, Сифа. Но нет. Здесь никакой ошибки нет. Раши обращает внимание на маленькую деталь. Сообщение о рождении еще одного сына у Адама следует непосредственно за рассказом о Лемехе. При этом новая тема является прямым продолжением предыдущей. На это указывает соединительный союз «и». «И познал Адам». Значит, сообщение о рождении Адамом Шета, Эноша, не начало нового повествования, а важная пророческая цель Писания. Ради этого затеяна вся история о трех братьях. В чем состоит замысел библейского писателя? Что он хочет сказать таким порядком изложения? Пророческий замысел автора Библии. Четвертая глава книги Бытия заканчивается сообщением о том, что люди начали призывать имя Господне по рождении Эноша. Рождение Эноша здесь используется исключительно как хронометр для отсчета времени по принципу «во времена царя такого-то». Причем не сказано, что призывающими были дети Шета, или он сам, сказано лишь «тогда стали призывать имя Господа». Итак, мы не знаем, кто начал призывать имя Господне. Вероятно, и каиниты, и потомки Шета, то есть люди вообще. Соединение двух линий потомков Адама в одном повествовании говорит о том, что Юваль и Энош связаны единым замыслом. И во времена Эноша, как следствие творческого служения Юваля и его братьев, пришло пробуждение, когда люди прорвались в молитвах и поклонении к Богу. Плодом пробуждения стал праведник Ноах, Ной, потомок Шета. Из повествования о нем понимаем, что он был исключением в роде своем. Впервые в Писании человек назван праведником. Его праведность была вопреки его окружению, и Бог избирает Ноя, чтобы через него спасти человечество. А кроме Ноя, еще о двоих говорится, что они имели особые отношения с Творцом. Енох и Юваль с братьями. Тот и другой – восьмое поколение от Адама. Еще одно обстоятельство особенно важно в Эноше – значение его имени. Энош – это синоним слову «Адам». Но есть разница. Два этих слова «Адам» и «Энош» определяют человека с разных сторон. Как написано: «Господи, что есть человек? Адам, что ты знаешь о нем? И сын человеческий, Энош, что обращаешь на него внимание?» Адам – имя человека в день творения. Оно пророчески указывает на то, кем он должен стать. Машех – последний Адам. Как это имя должно повлиять на жизнь человека и его творчество? В слове «Адам» можно увидеть отпечатки перстов Всевышнего, Их оставил Творец на глине, из которой вылепил человека. Так что в этом слове мы видим указание на многотрудное творение мастера, подобно тому, как горшечник сначала ищет и добывает красную глину, затем отбивает и мнет ее, вытягивает на гончарном круге, придает форму, сушит, орнаментует и обжигает в огне. Слово «Адам», как уже было выше сказано, можно прочитать как соединение двух слов «Алеф» и «Дам». Так что в Адаме заложено единство двух ипостасей – божественной и земной, духа и души. Буква «Алеф» указывает на Бога «Эль», начало Адама в Боге, который сотворил его. Второе слово – «Дам», кровь, душа тела в крови. Со словом «Энош» связывается представление о немощи, о смертности человека. Осознание своей немощи перед Всевышним – необходимое условие, чтобы начать искать его лицо, его защиту и милость. Энош на древнееврейском – болен, слаб. Рав Гирш поясняет его имя следующим образом. Энош вовсе не был безнадежным, тяжело больным. Его отец мог назвать так своего сына в соответствии с характером поколения, в котором тот родился. Думаю, Шет назвал его так, получив откровение о беспомощности человечества перед Создателем. Как известно, здоровый не нуждается во враче, в исцелении нуждается больной. Смысл имени Энош – признание человеком, что без Бога он немощен. Сыны Адамовы должны осознать это. Это повлечет покаяние. Тогда взыщут лицо Бога, и Он даст им найти себя, как сказано у пророка Осии, «Возвращусь в место мое, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». Имя Энош – это мольба человека, взывающая к милости. Когда Бог изгонял Адама из рая, Он напомнил человеку, что он прах. И людям нужно было время для осознания этого обстоятельства на опыте. Во времена Эноша пришло осознание своей немощи без Бога. Осмысление этого не разумеется само собой. Для сего потребовалось 7 поколений сынов Каина. Эти 7 поколений, в словах Всевышнего, обращенных к Каину, думаю, были истолкованы неверно. Бог не желал уничтожения потомков Каина в 7-м поколении. Но для очищения серебра нужно 7 раз переплавки. Творчество Ювали и его братьев стало триггером для осознания этого процесса. Они взломали порочную систему страха. Они открыли, что творчество без обращения к Духу Всевышнего невозможно. Для этого понадобилось 7 поколений. Юваль начинает творчески поклоняться. И, как следствие, потомкам Адама приходит осмысление, кто они перед Богом. Люди начинают призывать имя Господне. Искусство Юваля пробуждает вопросы, учит прислушиваться к голосу Всевышнего, приоткрывает потаенное, побуждает к поиску его лица. Иначе говоря, служение Юваля вызывает волну пробуждения. Это подобная история из книги «Царств», когда Елисей призвал музыканта. Когда тот начал играть, тогда сошел на пророка Дух Божий. В истории о Ювале и братьях и Эноше сходятся два имени человечества, две ипостаси, как два музыкальных инструмента, составляющих слаженный дуэт. В человеке соединены небесное и земное. Если рассматривать эту пару Юваль и Энош, Юваль – дар небес, данный человечеству. Способность творить, способность поклоняться, призывать имя Господне. Энош – это беспомощность, осознание своей зависимости от Творца. Да, Бог дал человеку великие дары. С другой стороны, важно помнить, что ты вчерашний прах, ты немощен сам по себе, без Бога. Ты понимаешь, что нуждаешься в Боге и не можешь дышать и творить без Него. В имени Энош заключено это понимание. А Юваль и братья – это дар Божий, дарованная ему способность поднять глаза свои к небу и обратиться к Богу, наполниться его духом. Человек – то и другое вместе. В этом пророческий смысл родословия потомков Каина и повествования о трех братьях. Описание серии. Художник от Бога. 30 лет я исследую тему Бецалеля и творчество в Библии. В 2009 году я опубликовал фильм «Бецалель. Сын света». В 2013 году фильм «Голос Шафара». За моими плечами много видео и статей, посвященных человеку творчества в Писании. Теперь пришло время упорядочить накопленное. На мою игру с еврейскими словами повлияло прикосновение к еврейской традиции и к древнееврейскому языку, на котором написан Танах. И, конечно, свою роль сыграл тот факт, что я израильтянин. Книга, которую вы читаете, первая из серии «Художник от Бога». Хочу вкратце представить все 5 книг серии. Первая. Юваль. Переводчик с языка небес. Вторая. Закон и художник. Формула творчества. Третья. Бецалель. Сын света. Четвертая. Бецалель. Школа восхождения. Пятая. Давид. Личный музыкант предвечного. Книга вторая. Закон. Формула творчества. Книга исследует отношения веры и творчества. Черпая вдохновение в 10 заповедях, особенно в первых 5, посвященных отношениям Бога с человеком, эта книга раскрывает фундаментальные принципы, лежащие в основе творчества. Вопреки распространенному мнению, заповеди призваны не ограничивать свободу личности, а раскрывать потенциал человека и способствовать подлинному созиданию. Суть творчества можно представить в виде формулы из 4 ключевых древнееврейских слов второй заповеди. Эти слова – ваяние, служение, поклонение, Бог. Без любого из этих понятий творческий процесс не состоится. Между искусством, верой и духом человека существует глубочайшая связь. Формула творчества направлена на раскрытие творческого потенциала и более глубокое понимание своего творческого призвания. Книга третья. Бецалель, сын света. Бецалель – художник, которого избрал Творец для созидания святилища Богу Израиля. Исход, 31 глава. Главная идея книги – интерпретация древнееврейского имени великого мастера. Имя его несет в себе закодированное послание современному художнику, который стремится реализовать свое творческое призвание. Эта книга побуждает художника задуматься о творческом пути, о духовном значении своих творческих начинаний. Четвертая книга. Бецалель. Школа восхождения. Это повествование о духовном пути Бецалеля, художника, призванного Богом по освобождению Израиля из египетского рабства. В пустыне Синайской Творец Вселенной поручил ему создать переносной храм, скинию Богу. Книга исследует наследие Бецалеля как художника-учителя, создавшего школу творчества. Школу восхождения для передачи своих знаний и духовной мудрости своим ученикам. Среди его именитых последователей были царь Давид и его сын, царь Соломон. Школа восхождения представляет собой метафорическую лестницу, каждая последующая ступень которой приближает ученика ближе к Создателю. Пятая книга. Давид – личный музыкант Господа. Моя новая книга о Давиде – всемирно известном художнике, рекордсмене по числу упоминаний в Библии. В этом он уступает только своему великому потомку Иисусу из Назарета. Царь Давид – великий музыкант и пастух, поэт и воин, политик. Во всем он действовал как художник. И он имел смелость ошибаться и переживать глубокое покаяние, начинать заново. В песнопениях Творцу он открывается совершенно. Свои поэтические изыскания Давид превращал в глубокие духовные откровения. Вечное наследие Давида художника служит источником вдохновения для всех, кто стремится творить, приближаясь к Творцу. Его опыт помогает современному художнику осознать влияние творчества, когда нами движет высшая цель. Thank you.